«Я плачу за ленч», — сказала она, стараясь скрыть свой шок от увиденной на чеке суммы. «Этих денег хватило бы на хороший обед для 5 персон». Однако, пока Лорен доставала свой кошелек, Ник положил на стол несколько банкнот, и Тони забрал их. Ей оставалось только беспомощно за этим наблюдать. Увидев ее огорчение, Тони взял ее за подбородок, как маленького ребенка. «Приходите сюда почаще, Лорен. Для вас здесь всегда будет свободный столик и что-нибудь вкусное». «Я удивляюсь», — подразнила его Лорен, — «что с такими ценами не все столики здесь пустуют». Тони наклонился поближе и произнес конфиденциально: «У меня никогда не бывает пустых столиков. В действительности невозможно даже заказать столик заранее, если вашего имени нет в нашем списке». Он властно поднял руку, и 3 молодых красивых черноволосых официанта подошли к нему. «Это мои сыновья», — с гордостью представил Тони Рико, Доминик и Джоу. «Рико, запиши Лорен в наш список». «Нет, пожалуйста, не беспокойтесь», — быстро прервала Лорен. Тони проигнорировал ее замечание. «Такой милой итальянской девушке, как вы, нужна семья, чтобы заботиться о ней и защищать ее. Приходите к нам почаще. Мы живем здесь же, на 2-м этаже». «Рико, Доминик», — строго проговорил Тони, — «когда Лорен придет, то вы смотрите за ней. Джоу, а ты приглядывай за Рико и Домиником». Для Лорен Тони объяснил: «Джоу женат». С трудом подавив смех, Лорен взглянула на своих защитников. В ее глазах светилась счастливая благодарность. «А я? За кем должна смотреть?» — спросила она шутливо. Почти одновременно 4 смуглых итальянских лица повернулись в сторону Ника, который весело наблюдал за этой сценой, откинувшись на спинку стула. «Лорен уверяла меня, что может посмотреть за собой сама», — сказал он спокойно, вставая из-за стола. Ник сказал, что ему нужно позвонить, а Лорен в это время направилась через холл в туалет. Выходя оттуда, она увидела его в телефонной будке около входа. Он говорил тихо, но одно слово Лорен разобрала ясно: «Эрика». «Странно. Почему именно сейчас ему надо звонить какой-то женщине?» — подумала Лорен. «Или он сказал, что его ждут с девушкой, и, несомненно, он уже с кем-то договорился задолго до сегодняшнего дня. Он отменяет назначенную встречу». Ник уселся в ее спортивный понтяк, повернул ключ зажигания, и на приборной доске загорелась красная лампочка, предупреждающая о неисправности двигателя. Ник неодобрительно посмотрел на Лорен. «Вряд ли что-то случилось с двигателем», — торопливо сказала она. «По дороге в Детройт я заезжала на станцию техобслуживания. Скорее, датчик неисправности. Машине всего 6 месяцев, и рано ломаться». «Почему бы нам не поехать на север и не проверить ее на ходу?» — предложил Ник после небольшой паузы. «А то ты чего доброго еще застрянешь на шоссе по дороге в Миссури, если двигатель откажет». «Прекрасно», — с готовностью согласилась Лорен. «Расскажи мне побольше о себе и о своей семье», — попросил Ник, когда они отъехали от парковочной площадки. Лорен отвернулась, стараясь скрыть напряжение. Маленькая паутинка лжи становилась все больше и запутаннее. Поскольку Ник знал кого-то в Синко, а она умышленно не упомянула в анкете о курсах в колледже, то она не хотела говорить о своей учебе там. Глядя в окно на великолепное здание в стиле Ренессанса, она вздохнула. Человек по натуре честный, она уже соврала ему по поводу своего возраста, но ведь до 23 ей не хватает еще 3 недель. И при нем сказала Тони, что у нее нет никаких друзей, ни родственников в Детройте. «Это очень сложный вопрос», — пошутил Ник. Его улыбка сводила ее с ума. Воротник его рубашки был расстегнут, и Лорен с трудом сдерживала себя, чтобы не коснуться обнаженной мужской